У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы прочтем заключительные страницы романа князя Владимира Адоевского «Русские ночи». Чтение это мы предварим рассуждением Фауста, не имеющего вроде бы отношения к той главной теме, которой будет посвящена сегодняшняя передача. Хотя говорит он об очень важных вещах, о возможности выработки правильного мировоззрения. Во-первых, через изучение природы. Во-вторых, изучение человеческой души. Желательно, добавил бы я от себя, своей собственной. Но, спрошу я вас далее, в какой из других стран, даже уже во время Адоевского, сохранились в относительной ценности и то, и другое? Итак, читаем анонсированную речь Фауста. «Я вам рекомендую, господа, во-первых, запастись добрыми, хорошо вытертыми, ахроматическими очками, при употреблении которых предметы не помрачаются земными, радужными, фантастическими красками. И, во-вторых, читать две книги. Одна из них называется «Природой». Она напечатана довольно четким шрифтом и на языке довольно понятном. Другая – «Человек», рукописная тетрадь, написана на языке малоизвестном и тем более трудном, что еще не составлено для него ни словаря, ни грамматики. Эти книги в связи между собой, и одна объясняет другую. Однако же, когда вы в состоянии читать вторую книгу, тогда обойдетесь и без первой. Но первая поможет вам прочесть вторую. Для развлечения можете читать другие книжки, будто бы написанные о первых двух книгах. Но только остерегайтесь, читайте не строки, а между строками. Там много найдете любопытного при пособии очков, на которых я настаиваю. Там вы найдете, что действительно человек есть организм, составленный из элементов, требующих места и времени для своего развития. Если соединяются два человека дружбой ли, любовью ли, то образуется новый организм, в котором элементы отдельных организмов сограничиваются, модифицируются, как сограничиваются кислоты соединением со щелоками. Если к организму супружества присоединяется третий организм, тогда снова происходит новое воздействие между составными элементами. И так далее, до целого общества, которое, в свою очередь, есть новый организм, составленный из других организмов. Вы найдете, что в каждом организме, какой бы он ни был, есть общие элементы, всем организмам в различной степени принадлежащие. И частные элементы, образовавшиеся из первых и принадлежащие тому или другому организму и составляющие характеристическое отличие каждого. Конец цитаты. А вот теперь переходим к чтению панегирика России как спасителя человечества. Иногда в счастливые мгновения, кажется, само провидение возбуждает в человеке уснувшее чувство веры и любви к науке и искусству. Иногда долго, вдалеке от бурь мира, хранит оно народ, долженствующий доказать снова путь, с которого совратилось человечество, и занять первое место между народами. Но один новый, один невинный народ достоин сего великого подвига. В нем одном или посредством его еще возможно зарождение нового света, обнимающего все сферы ума и общественной жизни. Когда азийские царства, которых имена, как грозные привидения, являются нам на страницах истории, в кровавой борьбе спорили о первенстве мира, свет истины тихо возрастал в пустыне евреев. Когда науки и искусство Египта погасли в разврате, Греция обновила их силу в своих объятиях. Когда дух отчаяния заразил все общественные стихии гордого Рима, христиане, этот народ народов, спасли человечество от погибели. Когда в конце средних веков ослабевшая деятельность духа готова была поглотить сама себя, новые части света дали новую пищу и новые силы ослабевшему старцу и продлили его искусственную жизнь. О, верьте! Будет призванный из народа юного, свежего, непричастного преступлениям старого мира. Будет достойный, взлелеет в душе своей высокую тайну и восставит светильник на свешницу. И путники изумятся, каким образом разрешение задачи было так близко, так ясно и так долго скрывалось от глаз человека. Где же ныне шестая часть света, определенная провидением на великий подвиг? Где ныне народ, хранящий в себе тайну спасения мира? Где сей призванный? Где он? Куда увлекло нас высокое чувство народной гордости? Не этим ли языком говорили все народы, вступавшие на поприще жизни? Они также мечтали видеть в себе разрешение всех тайн человека, зародыш и залог блаженства Вселенной. Что если? Страшная мысль, но позабудем о ней. Полководец, готовясь на смертный бой, не говорит о погибели. Он вспоминает предания мудрых, заблуждения неудачных. Много царств улеглось на широкой груди орла русского. В годину страха и смерти один русский меч рассек узел, связывавший трепетную Европу. И блеск русского меча до ныне грозно светится посреди мрачного хаоса старого мира. Все явления природы – суть символы одно другому. Европа назвала русского избавителем. В этом имени таится другое, еще высшее звание, которого могущество должно проникнуть в все сферы общественной жизни. Не одно тело должны спасти мы, но и душу Европы. Мы поставлены на рубеже двух миров, протекшего и будущего. Мы новые и свежи, мы не причастны преступлениям старой Европы. Пред нами разыгрывается ее странная таинственная драма, которой разгадка, может быть, таится в глубине русского духа. Мы только свидетели. Мы равнодушны, ибо уже привыкли к этому странному зрелищу. Мы беспристрастны, ибо часто можем предугадать развязку, ибо часто узнаем пародию вместе с трагедией. Нет, недаром провидение водит нас на эти сатурналии, как некогда спартанцы водили своих юношей смотреть на опьянелых варваров. Велико наше звание и труден подвиг. Все должны оживить мы. Наш дух вписать в историю ума человеческого, как имя наше вписано на скрижалях победы. Другая, высшая победа, победа науки, искусства и веры, ожидает нас на развалинах дряхлой Европы. Увы, может быть, не нашему поколению принадлежит это великое дело. Мы еще слишком близки к зрелищу, которое было пред нашими глазами. Мы еще надеялись, мы еще ожидали прекрасного от Европы. На нашей одежде еще остались знаки праха ею возмущенного. Мы еще разделяем ее страдания. Мы еще не уединились в свою самобытность. Мы струна ненастроенная. Мы еще не поняли того звука, который мы должны занимать во всеобщей гармонии. Все эти страдания – удел века или удел человечества. Мы еще не знаем. Несчастные, мы даже готовы верить, что таков удел человечества. Страшная ледяная мысль. Она преследует нас, она проникла в кровь нашу, она растет, она мужает вместе с нами. Мы заражены. Один гроб исцелит нашу заразу. Тебя новое поколение, тебя ждет новое солнце, тебя. И ты не поймешь наших страданий, ты не поймешь нашего века противоречий, ты не поймешь этого столпотворения, в котором смешались все понятия, и каждое слово получило противоположное себе значение. Ты не поймешь, как мы жили без верований, как мы жили одним страданием. Ты будешь смеяться над нами. Не презирай нас. Мы были скудельным сосудом, который провидение бросило в первое горнило, чтобы очистить грехи отцов наших. Для тебя оно сохранило искусный чекан, чтобы возвести тебя на свое пиршество. Соедини же в себе опытность старца с силой юноши. Не щадя сил, выноси сокровища науки из-под колеблющихся развалин Европы. И, вперя глаза свои в последние судорожные движения издыхающей, углубись внутрь себя. В себя, в собственном чувстве ищи вдохновение, изведи в мир свою собственную непрерывную деятельность, и в святом триединстве веры, науки и искусства ты найдешь то спокойствие, о котором молились отцы твои. 19 век принадлежит России. «Если бы их устами да мед пить», — сказал Ростислав. Был на сём свете великий естествоиспытатель по имени Петр Великий, Ему достался на долю организм чудный, достойный его духа. Глубоко вникнул великий в строение этого чудного мира. Он нашел в нем размеры огромные, силы исполинские, крепкие закаленные зубчатые колеса, прочные упоры, быстрые шестерни. Но этой огромной системе сил недоставало маятника. Оттого мощные элементы этого мира доходили до действий, противоположных существу их. Чувство силы тянулось к совершенной беспечности, поглотившей племена азийские. Многосторонность духа, выражавшаяся дивную восприимчивостью и сродное чувство истины, не находила себе пищи и вяла в бездействии. Еще несколько веков этих мгновений в жизни народа, и мощный мир изнурил бы себя собственной своей мощью. Великий знаток природы человека не отчаялся. Он видел в своем народе действия иных стихий, почти потерявшихся между другими народами. Чувство любви и единства, укрепленное вековой борьбой с враждебными силами. Видел чувство благоволения и веры, осветившие вековые страдания. Осталось лишь обуздать чрезмерное, возбудить заснувшие. И великий мудрец привыл к своему народу те второстепенные западные стихии, которых ему не доставало. Он умерил чувство разгульного мужества строением, народный эгоизм, замкнутый в сфере своих поверий, расширил зрелищем западной жизни, восприимчивости дал питательную науку. Прививка была сильна. Протекли времена, чуждые стихии усвоились, умерили первобытных, и новая горячая кровь полилась в широких жилах исполина. Все чувства его пришли в деятельность. Напружились дебелые мышцы. Он вспомнил все неясные мечты своего младенчества, все до того непонятные ему внушения высшей силы. Он откинул одни, дал тело другим, вдохнул вольно дыханием жизни, поднял над Западом свою мощную главу, опустил на него свои светлые непорочные очи и задумался глубокою думою. Запад, погруженный в мир своих стихий, тщательно разрабатывал его, забывая о существовании других миров. Чудна была его работа и породила дела дивные. Запад произвел все, что могли произвести его стихии, но не более. В беспокойной, ускоренной деятельности он дал развитие одной и задушил другие. Потерялось равновесие, и внутренняя болезнь Запада отразилась в смутах толпы и в темном, беспредметном недовольстве высших его деятелей. Чувство самосохранения дошло до щепетливого эгоизма и враждебной предусмотрительности против ближнего. Потребность истины исказилась в грубых требованиях осязания и мелочных подробностях. Занятый вещественными условиями вещественной жизни, Запад изобретает себе законы, не отыскивая в себе их корня. В мир науки и искусства перенеслись не стихии души, но стихии тела. Потерялось чувство любви, чувство единства, даже чувство силы, ибо исчезла надежда на будущее. В материальном опьянении Запад предает на кладбище мыслей своих великих мыслителей и топчет в грязь тех из них, которые сильным и святым словом хотели бы заклясть его безумие. Чтобы достигнуть полного гармонического развития основных общечеловеческих стихий, Западу, несмотря на всю величину его, не достало другого Петра, который бы привил ему свежие могучие соки славянского Востока. Между тем, что не совершилось рукой человека, то совершается течением времен. Недаром человек, увлеченный, по-видимому, мгновенным прибытком, усовершает способы сообщения. Недаром люди теснятся друг к другу, как низшие животные, чуя опасность. Чует Запад приближение славянского духа, пугается его, как наши предки пугались Запада. Неохотно замкнутый организм принимает в себя чуждые ему стихии, хотя они бы должны были поддержать бытие его. А между тем он тянется к ним невольно и бессознательно, как растение к солнцу. Не бойтесь, братья по человечеству, нет разрушительных стихий в славянском Востоке. Узнайте его, и вы в том уверитесь. Вы найдете у нас частью ваши же силы, сохраненные и умноженные. Вы найдете и наши собственные силы, вам неизвестные, и которые не оскудеют от раздела с вами. Вы найдете у нас зрелище новое и для вас доселе неразгаданное. Вы найдете историческую жизнь, родившуюся не в междоусобной борьбе между властью и народом, но свободно, естественно развившуюся чувством любви и единства. Вы найдете законы, изобретенные не среди волнений страстей и не для удовлетворения минутной потребности, не занесенные чужеземцами, но медленно, веками поднявшиеся из недр родимой земли. Вы найдете верование в возможность счастья не одного большого числа, но в счастье всех и каждого. Вы найдете даже в меньших братьях наших то чувство общественного единения, которого тщетно ищете, взрывая прах веков и вопрошая символы будущего. Вы поймете, отчего ваш папизм клонится к протестантизму, а протестантизм к папизму, то есть каждый к своему отрицанию. И вы поймете, отчего лучшие ваши умы, углубляясь в сокровищницу души человеческой, нежданно для самих себя выносят из оной те верования, которые издавна сияют на славянских скрижалях, им неведомых. Вы изумитесь, что существует народ, который начал свою литературную жизнь, чем другие кончают, сатирою, то есть строгим судом над самим собою, отвергающим всякое лицеприятие к народному эгоизму. Вы изумитесь, узнав, что есть народ, которого поэты посредством поэтического магизма угадали историю прежде истории и нашли в душе своей те краски, которые на Западе черпаются из медленной, давней разработки веков исторических. Вы изумитесь, узнав, что существует народ, понимающий музыкальную гармонию естественно, без материального изучения. Вы изумитесь, узнав, что не все мелодические дороги истоптаны, и что художник, порожденный славянским духом, один из членов триумвирата, здесь имеется в виду Глинка, сохраняющего святыни развращенного, униженного, опозоренного на Западе искусства, нашел путь свежий, непочатый. Наконец, вы уверитесь, что существует народ, которого естественное влечение – та всеобщая многосторонность духа, которую вы тщетно стараетесь возбудить искусственными средствами. Вы уверитесь, что существует народ, которого самые льды и снега, вас только устрашающие, заставляют невольно углубляться внутрь, а извне побеждать враждебную природу. Вы преклоните колено пред неизвестным вам человеком, который был и поэтом, и химиком, и грамматиком, и металлургом, прежде Франклина низвел гром на землю. И писал историю, наблюдал течение звезд, и рисовал мозаики стеклом, им отлитым, и в каждой отрасли подвинул далеко науку. Вы преклоните колено пред Ломоносовым, этим самородным представителем многосторонней славянской мысли, когда узнаете, что он наравне с Лейбницем, с Гёте, с Карусом открыл в глубине своего духа ту таинственную методу, которая изучает неразорванные члены природы, но все ее части в совокупности и гармонически втягивают в себя все разнообразные знания. Тогда вы поверите своей темной надежде о полноте жизни, поверите приближению той эпохи, когда будет одна наука и один учитель, и с восторгом произнесете слова, незамеченные вами в одной старой книге. «Человек есть стройная молитва земли». Фауст замолчал. «Все хорошо», — сказал Виктор, — «но что ж нам между тем остается делать? Ждать гостей и встретить их с хлебом и солью». Вячеслав. «А потом надеть учительский колпак и рассадить гостей по скамьям». Фауст. «Нет, господа, для этого вам еще надобно выйти из состояния брожения, которое осталось от привывки. Подождать той минуты, когда гармонически улягутся все стихии, вас образующие. Когда вы, подобно Ломоносову, будете черпать изо всех чаш, забыв, которая своя, которая чужая. Эта минута недалека, а между тем не худо приготовиться к принятию дорогих гостей, наших старых учителей. Прибрать горницу, наполнить ее всем нужным для жизни, чтобы ни в чем не было недостатка, а самим принарядиться и тщательно позаботиться о своих меньших братьях. Например, хотя передать им в руки науку, чтоб они не зевали по сторонам. Не худо подчас и бичом сатиры, по примеру предков, стегнуть мышей, которые забираются в дом, не спросясь хозяина. Вообще, своего не чуждаться, чужого не бояться, а пуще всего хорошенько протереть собственные наши очки и помнить, что вся штука не в одной оправе, а также, что и лучшее стекло негодно, когда его затянет плесенью. Вячеслав, все, что я могу сказать, это что нужно что-то делать. Виктор, я подожду парового аэростата, чтобы посмотреть тогда, что будет с Западом. Ростислав, а у меня не выходит из головы мысль сочинителей рукописи. 19 век принадлежит России. Конец цитаты. Остается надеяться, что заключительная фраза останется актуальной относительно недалекого будущего и в наши дни. Thank you.